Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире теперь уже очередная программа нашего телевизионного цикла «Единство истории». В этих передачах мы стараемся предложить вам взглянуть на процесс, то, что мы называем «российская история», не то чтобы в едином каком-то ключе, но посмотреть на него, как это сейчас можно модно говорить, комплексно, с разных пластов, но не с разных точек зрения. Точка зрения у нас скорее такая консервативная, но не обязательно скучная. Сегодняшний разговор будет посвящен выдающемуся государственному российскому русскому деятелю, это Ивану Третьему, которого мы считаем, не без оснований, основателем российского государства, то, что мы называем сегодня Россией. Вот он, к сожалению, так в тени, как нам кажется, сегодня от основных там, каких-то вот знаковых и, может быть, шумных фигур, я имею в виду Ивана IV Васильевича, внука, если не ошибаюсь, Ивана III. И для этого разговора мы пригласили Виктора Воробьева, скульптора, автора памятника Ивану Третьему. Мы покажем, естественно, этот проект в эскизах, поговорим обязательно об этом. Потому что образ, визуализация вот этого человека и того вклада, который он внес в нашу историю, тоже очень важен. Потому что памятники – это такая вещь ответственная. И Николай Копылов, главный специалист научного сектора Российского военно-исторического общества. Естественно, мы будем говорить в том числе о военной истории, связанной с Иваном Третьим. Ну, для того, чтобы начать разговор, начнем, в общем, с одной стороны, с теоретической, вроде бы, части, а потом мы уже перейдем конкретно к личности Ивана, поговорим о контексте историческом и, возможно, о том образе, который сложился у нас, у наших там детей, не знаю, у нашего научного сообщества, об этом человеке сегодня и в ретроспективе, как к нему относились, скажем. В петровские времена, потом чуть позже, когда началось осмысление русской истории, до революции, в советское время, и что происходит сегодня. А разговор следующий. Очень мало до нас дошло визуальных образов, портретных. Одним есть, мы сейчас об этом поговорим, какой. Но создание художником вот такого образа, оно... Ну, чрезвычайно ответственно, потому что ошибка, искажение в лучшем случае приведет к шуткам, а в общем худшем к весьма неприятным последствиям. И таких примеров мы знаем масса, борьба с памятниками у нас обычная наша национальная традиция, к сожалению. Вот, но тем не менее, памятник или проект, который вот вы сделали, он, ну, по замыслу можно назвать грандиозным. Потому что огромное количество фигур, композиционное решение простое. Каждая часть, она имеет свою смысловую и такую глубинную природу. Там, этот, ну, как любая композиция, в ней много пластов. Скажите, пожалуйста, что сегодня для художника, в данном случае для скульптора, при воплощении вот таких конкретных исторических образов самое трудное? Портретное сходство, точность деталей, соответствие эпохи, там, как конкретных аксессуаров, духовный образ. И вообще, как можно сегодня человеку, отравленному там, телевидением и 3D, значит, кинематографом, правильно понять, хотя это чисто сердцем делается, тот образ, который создается такими монументальными работами, как ваш проект?
Здравствуйте. Ну, во-первых, каждый художник делает свой проект по-своему. И залезть в голову другим я не могу. Поэтому могу говорить только о своем проекте. Вот. Я понял, что по тому состоянию знания отечественной истории делать однофигурную композицию Ивана Великого бессмысленно, она ничего никому не скажет, ни о чем будет работа. Вот. Ну, а слов-то от него осталось мало, он был неразговорчивый правитель. Вот. Остались дела. Эти вот дела, с учетом хронологии, они как бы стали фундаментом, основой нашего государства. То есть мне показалось интересным сделать проект, когда вы выходя из определенной точки и обходя памятник, можете с учетом хронологии проследить историю создания страны, познакомиться с основными персонажами и понять, на чем она была построена. Вот, дело в том, что Иван Великий, как отец-основатель нашего государства, он заложил такие основы государства, отход от которых всегда приводит к неприятностям. И поэтому изюминка композиции еще не просто рассказ исторический, но и, как это делали древние летописцы, так сказать, наука современникам.
У нас же есть вот перед глазами такой яркий пример, это памятник в Новгороде, тысячелетней России, там тоже вот многоуровневая и многофигурная композиция, которая, да, иллюстрирует вот эту великую историю России.
На втором уровне этого памятника, вот там 6 групп, они стоят все вокруг державы. Вот первый персонаж, у которого в руках появляется держава, это Иван Великий. Группа называется «Создание единого русского самодержавного государства», или по-другому «Создание России». Потому что Россия появилась с Ивана III. До него была Русь. То есть разъединенное государство, единое государство, единая Русь, ну и там с включением соседних земель, уже это Россия.
Николай Александрович, говоря о российском военно-историческом обществе, мы часто рассуждаем о том, что вот пришло время для того, чтобы подкрепить процесс самоидентификации, если так можно выразить, хотя я не очень понимаю, зачем такой термин употребляется по отношению к русскому народу. Но тем не менее, что есть определенная потребность в не то что в популяризации там, ярких страниц русской истории, но именно сегодня тема государственности выходит, ну, как мне кажется, на первый план. Мы, в общем, не стесняемся в своих программах на телеканале «Спас». Мы часто говорим, что принято у наших там коллег критиковать государство, что вот оно у нас такое, сякое, неправильное. Сегодня там у нас вот одно, там вчера тоже было плохо. Но почему-то все живут в этой стране. Она развивается с большими трудностями. Пережила тяжелый период, вот очередной был, значит, 90-х годов, вышла более-менее на новый уровень. И вот сейчас, когда начинается, вроде бы ощущается вот этот новый подъем и патриотизма, и интереса к истории, начинаются попытки своеобразно интерпретировать, в том числе и роль таких личностей, как Иван Великий, как мы только что сказали, в отечественной истории. Почему сегодня наиболее вот актуально заняться и поговорить на эту тему, и в том числе попытаться собрать средства на создание этого уникального памятника?
Ну, с одной стороны, можно вспомнить и привести знаменитую английскую пословицу: «Пусть здесь мне плохо, но это мое королевство», которое, в общем, подчеркивает именно такое вот своеобразное британское отношение к своей державе, к своей родине. И если эту, так скажем, точку зрения уже переносить на нашу современность, на, так скажем, недавнюю и даже давнюю историю нашего Отечества, то, без сомнения, идея государственности, идея построения общества, оно должно всегда присутствовать, и оно должно цементировать, в общем, народ вокруг каких-то определенных ярких моментов, ярких фактов, глядя на которых и мы, и наши ближайшие, и тем более дальние потомки должны себя именно осознавать не просто как пришедшими в этот мир гостями, а именно как частью чего-то великого и даже, может быть, частью чего-то вечного, которое будет всегда сохраняться, несмотря на смену поколений. И именно в связи вот с этим как раз такая далеко не однозначная. Естественно, как любой человек, противоречивая фигура Ивана Третьего, ну, всегда вызывает особый интерес, когда речь заходит о том, почему у нас именно такая история. Почему, опять же, именно по такому пути развивается российская государственность в данный момент, или почему она так развивалась в совсем недавнем прошлом.
И что не дает ей развалиться?
Совершенно верно. И что не дает развалиться, и за счет чего она все равно, как феникс, возрождается из пепла, чтобы снова не просто, так скажем, удивить, а чтобы поразить, опять же, окружающих, окружающий мир и заявить, опять же, о своем праве, о своем месте не только, скажем, в системе там, международных отношений, но вообще в системе государственных отношений. Европы, мира, теперь уже говорят, так скажем, о огромном там евразийском пространстве, но в любом случае Россия всегда занимала и будет занимать то место, которое ей суждено, и во многом это место предопределено деяниями великих личностей, ярких правителей, но среди них именно выделяется Иван Третий, поскольку он именно заложил фундамент того, что потом будет называться Московской Русью, Россией, впоследствии Российской империи, или, опять же, если вспомнить выражение Николая Михайловича Карамзина, государством российским.
Мне такое пришла мысль, можете меня поправить, что, как мне кажется, именно вот с Ивана Третьего мы можем говорить в полном объеме о таком словосочетании, как сакральность власти. Вот именно то, что заложено, это другой уровень. И вот этот уровень лежит в области сакральности. Здесь соединилось такое мощное духовное христианское начало, которое к этому моменту уже обрело такое серьезное наполнение в России, укрепилось, утвердилось. И вот эта воля народа, с одной стороны, населения, ну так, древнерусского, уже русского населения, объединиться и понимание, что только в едином государстве, только в единстве, уже пережив вот эти ужасы и проблемы, сначала Батыева нашествие, потом то, что называлось потом поляками в 17 веке игом, но все равно зависимость от Орды она ушла, уже поняли, что это был кара Божья, то есть по-разному можно было интерпретировать это иго. И вот нужно двигаться так, как учит и церковь, и христианская традиция, а это именно направлено на не то что обожествление там, верховного самодержца, но придание ему, как помазаннику Божию, определенных ну, вот то, что мы называем сакральностью. Это, кстати, это очень трудно потом воплотить в визуальном образе.
Трудно, да.
Тем более скульптуре.
Трудно. Вообще, вы знаете, вся история Руси, ровно 600 лет от Рюрика до начала княжения Ивана Третьего, это постоянные войны и постоянные усобицы. Кончилось это монголо-татарским игом. Вот, и начиная с Батыя, все наши князья ездили получать ярлык на Великое княжение. Значит, первым, кто не поехал, был Иван Третий. То есть, другими словами, что это означало? Это означало наша декларация независимости. Вот декларацию независимости все знают, кстати, раскрученная вещь. Вот, и потом англичане решили, так сказать, восставшим колониям вправить мозги, но не получилось. Вот примерно то же самое было то, что Иван не поехал. Почему не поехал получать ярлык? Имел право. За 3 года до этого он одержал победу и не пустил пределы своего княжества, орды, ну, наши пишут в летописи, Саид Ахметовы татары. В общем, он не пустил ханские войска. Вот, событие было экстраординарным. До того, что митрополит Иона, один из воспитателей Ивана, и первый русский митрополит, которого избрали вопреки Константинополю. Вот митрополит Иона пристроил в честь этого события к Успенскому собору Московского Кремля предел похвалы Богоматери. Сейчас собор новый, уже построенный Иваном III, но сам предел, он за иконостасом, его не видно. Но если вы находитесь с восточной стороны собора, то над апсидами иконы. Вот одна из икон похвала Богоматери. То есть вот неординарное событие. Ну, а в средние века, как, да и сейчас, право надо чем доказывать? Силой.
Поэтому, состоянием обороны промышленности.
Да, да, и поэтому Иван никому никогда не платил дань. Поэтому периодически предпринимались попытки, так сказать, со стороны татар вернуть его на место. Следующий поход был в 1472 году, тоже кончился ничем. И последний поход со стороны Большой Орды был в 1480 году. Это великое стояние на Угре.
Да-да-да.
Но там это не просто стояние. Там, я думаю, военный историк лучше расскажет. Там со всех сторон, то есть Ивана обложили со всех сторон. Там был и Ливонский орден, напал на Псков, и два брата восстали, и король Казимир, так сказать, как кукловод, наускивал всех, так сказать, координировал действия. И Новгород, который вот только был присоединен, они целовали ему крест и тоже мятеж подняли. То есть там у него положение было ужасное, но он с достоинством вышел из этого, так сказать, и Угра, это вот наш Фермопильский проход, но который татары не смогли перейти. Орда развалилась, и посчитали это настолько большим чудом, что без крови удалось такое нашествие, одновременное со всех сторон и внутренняя смута, преодолеть, что Ивана с тех пор считали святым. Об этом напрямую пишет литовский посол в Москве во времена Елены Глинской, малолетства Ивана Грозного, что за избавление от ига русские считают Ивана святым.
Когда вот мы как-то готовились к передаче, я тоже с историками все время консультировался и тоже беседовал на тему Ивана. Интересная там мысль возникла, что вдруг Орда столкнулась с тем, что вот та Русь перестала быть вассальным государством, это оказалась мощная достаточно сила, и то, что они увидели, когда встретили русское войско, это было достаточно мощное и грозное по тем временам силы. Это закованные в латы люди, это блеск этих начищенных защитных панцирей был виден, это не был какой-то сброд. И вот это не было стояние на Угре, это было предыдущее вот нашествие. И
472
год. Это уже произвело впечатление. То есть за эти годы Ивану удалось создать войско. А это что значит? Это нужно его кормить, одевать, обувать, вооружить современным оружием, обучить. И сделать его боеспособным. То есть, понятно, что нужно было чем-то. Это огромная работа, и она на пустом месте не делается. Здесь рассказывается то, что правильная была такая политика, и нашел он и средства. Ну, не платил там дань, это, так сказать, громко сказано, но эти средства шли на...
Платил, да.
Я понимаю, но можно было там другие вещи пустить, да, но во всяком случае он занимался именно этим.
Но эту дань использовал на вооружение своего войска, на агентуру в Орде, то есть подкуп.
Даже так?
Да, даже так. Потому что, так сказать, ну, ничего бесплатно не делалось. Вот и посольства, которые ходили, они шли с богатыми дарами. Естественно, там выискивались совместные интересы у тех, с кем вели переговоры. Но при нем, вот несмотря на то, что 500-летие, по-моему, или 450 лет вот, образование посольского приказа отмечали совсем недавно, то есть это приказ был, а указа о приказе не было. То есть дипломатия появилась при Иване III. Вот. И тут периодические контакты с Европой были и раньше, но они стали системными после его второго брака. Второй брак был на Зое Палеолог. Она была племянницей двух последних византийских императоров, жила в Риме под надзором бывшего никейского митрополита Виссариона, вдохновителя, кстати, феррары Флорентийского собора, на котором приняли унию.
Да, да, да.
Вот. То есть она была униатка, но сосватали как бы с подачи венецианцев ее... То есть, как будто кардинал Виссарион обратился, но с подачи венецианцев. И венецианцы хотели втянуть Ивана в борьбу за византийское якобы наследство Софьи, то есть с турками, в борьбу с турками. А папа римский рассматривал этот брак как продвижение унии. Вот. Ну, довольно долго думали, соглашаться или нет. Ну, и потом посольство долго ходили. Но в итоге на семейном совете было принято решение о браке Зои Палеолог. Тем более, что папа римский гарантировал прохождение наших посольств несколько лет, в общем, спустя брака. То есть, таким образом, все страны оказывали содействие нашим посольствам. Вот. И это был прорыв железного занавеса. Когда Зоя приехала в Москву, ее тут же перекрестили в православное, она получила имя Софья. Вот, у кардинала, который ее сопровождал, отобрали латинский крест. Вот, нечего по православной стране разгуливать с латинскими крестами. Вот. Но, тем не менее, вот, массовые посольства, они заключались в том, чтобы вербовать специалистов.
Понятно, да.
Это и архитекторы, и Кремль вот, построен итальянцами, которые как раз пришли в это время, и Успенский собор. Вербовать специалистов, разведсеть создавать,
да,
в том числе. Вот, и развивать свою дипломатию. Если самые первые дипломаты были греки на службе у Ивана, то уже следующее как бы поколение, хотя как поколение, прошло несколько лет всего, вот следующая когорта дипломатов была уже русской.
Скажите, вот когда мы подходим вот такому эпизодному восприятию личности Ивана III, какие такие важнейшие вехи в его наследии вы бы выделили? Почему я так спрашиваю? Потому что они частично содержатся как такие визуальные композиции вот в этом, в проекте памятника ему. Потому что это, собственно, образы вот тех самых граней его наследия, которые он нам оставил.
Ну, говоря, опять же, об Иване Великом, сразу можно выделить несколько даже его типов. Это именно и государь, то есть правитель. Это Иван-дипломат. Иван-строитель. Иван, опять же, судья. И куда бы то мы сами ни посмотрели, в какую сторону, везде четко прослеживается вот тот самый след, как угодно сказать, там фундамент, наследие, которое именно методично в течение почти всего правления закладывалось этим человеком. Сколько
человек долго правил?
48 лет.
Три года формально, но еще он стал соправителем примерно в 10-летнем возрасте при слепом отце, при Василии Темном. А последние 2 года жизни его наполовину парализовало. У него был инсульт, был уже пожилым человеком, был инсульт. Была составлена духовная грамота, то есть завещание в пользу наследника, и, соответственно, уже при живом отце правил Василий III,
отец Ивана Грозного. Все равно это беспрецедентная история российского государства.
Больше
такой
его
срок.
У нас не правил никто.
Ну, да, вот, и как раз вот в такой, так скажем, длительный период пребывания на троне он во многом и предопределил, опять же, деятельность этого человека. И действительно он принимает от отца титул великого князя московского, а передает уже своему, так скажем, своему сыну, своим потомкам другой титул «Государь сия Руси». И вот, казалось бы, да, вот, ну, казалось бы, тут какой бы особенной такой разницы нет, на первый взгляд. Но вот за этой титулатурой кроется большой повседневный, методичный труд.
Это же не волонтаристское решение, это просто так назвать, как его угодно, но это должно быть признано, это должно быть принято.
Именно принято было, так скажем, общество Ивана Третьего. Это было принято людьми того времени, и они действительно уже понимали, что живут несколько в другом государстве, чем, допустим, их деды и их отцы. Более того, если говорить об Иване Третьем, очень хорошо привести как бы характеристику, которую ему дал в своих работах известный русский ученый, историк Василий Осипович Ключевский, который, опять же, очень подметил яркие черты деятельности, черты характера этого человека. Он не случайно назвал Ивана не истинным государем Северо-Восточной Руси, а он именно написал, что он был истым государем Северо-Восточной Руси. Вот первый, опять же, в череде всех там, московских, владимирских и там, киевских правителей персонаж, который предстает именно не в каком-то одном ракурсе, а именно во всей своей многогранности. Как правило, говоря там о ком-то из его предшественников, мы обычно там вспоминаем, ну, либо там яркий эпизод, там выигранную битву знаменитую, либо какой-то там поступок, опять же, там съезд князей, например. А здесь, вот за какую сторону, так скажем, даже современной жизни, да, за какую сторону как бы современной государственной структуры не возьмись, везде, опять же, виден след Ивана Великого. Приказная система. Та система чинов, которые...
Судебник, по-моему.
А? Судебник. Судебник, естественно, это вообще даже отдельный момент в его жизни. Но, как бы, вот, там, скажем, судебник именно как единая
общегосударственность,
вот, правил деятельности, прежде всего, и судебная система как таковая. Он, опять же, как бы вот, обозначает и бичует те, так скажем, пороки, которые потом стараются искоренить и его последовательный, и которые, опять же, вот, сталкиваться и нам. Именно, имеется в виду, там, пороки там, государственной жизни, там, государственных структурах, прежде всего. Это, опять же, человек, который сумел поставить идею государственного или даже идею государственности выше личного, выше частного, выше сиюминутного какого-то. И он понимал, что ради вот этой, так скажем, идеи иногда можно и нужно пожертвовать чем-то, так скажем, даже личным. Естественно, как у многих известных великих людей, как бы вот личная жизнь Ивана Грозного, она тоже полна различных оборотов, в том числе и трагических. И если, так сказать, близко смотреть, и какие-то отдельные эпизоды здесь, ну, в общем, сюжеты гораздо лучше, и, как сейчас говорят молодежь, круче, чем Шекспир. Со всеми вот этими, так скажем, там и заговорами, со всеми, опять же, конфликтами. Но из любой ситуации, опять же, Иван не только может вывести какой-то урок определенный, но он опять же понимает, что государство строится не единовременно, а методично, пока одному кирпичику за другим кирпичиком. И где-то нужно отступить немножко назад, чтобы потом опять же добиться поставленной цели. Это тоже одна из черт, которую очень хорошо заметил Ключевский. Иван никогда не ставил на кон все в один момент. Он никогда не старался гнаться за мигом, на котором можно все выиграть, на котором можно и все потерять. Он именно как вот рачительный и осторожный человек, всегда поставив себе цель, шел к ней неуклонно. И не важно, сколько к ней, к этой цели нужно было идти. Там год, два, десятилетия он к этой цели приходил. История с Новгородом, история отношений с Большой Ордой, которая приводит к тому, что, в общем, действительно с именем Ивана связано окончание монгольского ига. Это все яркие тому подтверждения.
Когда вы выбирали композиции для этого образа, ну, во-первых, их надо назвать, мы их покажем, что вот у нас есть на фотографиях. Достаточно ли вот этих фрагментов, этих композиций? Ну, я так понимаю, там сколько там? 8, да?
Дело в том, что вы знаете состояние авторского права у нас в стране. Вот, поэтому рассказывать все я не собираюсь.
Хорошо, хорошо, ладно. Нет, я имею в виду...
Там и так слишком много.
Да, хорошо. Тогда мы по-другому ставим вопрос. А когда вы выбирали эпизоды для, вот, для этой композиции, какой, скажем так, методологический подход вы придерживались? Какого подхода? Уж там, в общем, многогранная деятельность этого выдающегося человека.
В ней на самом деле много слоев. Потому что, ну, это не скульптура, это называется синтез искусств или скульптурно-архитектурный ансамбль. Там и скульптура что-то означает, и декоративные элементы означают, и архитектура означает, и все это означает вот памятник той эпохи, тому времени, тем людям, их поступкам. Но в то же время как бы и памятник наследникам. Наследникам. Потому что без Ивана Великого невозможно себе представить народное ополчение 1612 года, потому что русского народа не было. Вот хороший пример набег Талыча на Владимир, это вот фильм Тарковского, Андрей Рублев, да, когда артист Кононов говорит: мы же русские, а ему в ответ: я тебе покажу, сволочь Владимирская. То есть вот до Ивана Третьего было так, вот после него уже этого не было. То есть его можно считать и, ну, если так можно сказать, и создателем русского народа. По крайней мере, вот та идея, а идея у него была простая. Он говорил, что русская земля – моя отчина или мое отечество. Но под этим подразумевалась не только вот сама земля. Там это сложное понятие отчина. Это и власть, вот, это и традиции, и, так сказать, дух. Вот. А вот имел он право говорить, что русская земля, вот вся русская земля, моя отчина или мое отечество, когда даже вот то, что он получил в наследство от отца, то есть Великое княжество Владимирское и Московское, оно состояло из 5 уделов. Помимо домена Великокняжества. Еще были Тверское и Рязанское великие княжения, Новгородская и Псковская республика, Вятская республика, Пермь там и так далее, и так далее, и так далее. А очень много, так сказать, бывших русских земель, почему бывших? Потому что они попали в состав Литвы. И Литва называлась Великое княжество Литовское и Русское. То есть и там русские, но над ними правили уже не Рюрикович, а Гедиминович. Формально Иван имел на это право вот, называться, говорить, что русская земля – мое отечество. Потому что он был прямым потомком Рюрика по мужской линии. Это раз, это в средние века, так сказать, в христианских странах наследство передается от отца к сыну. Дальше. Он был потомком Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского. Он был главой старшего великокняжеского дома на Руси, то есть Великое княжество Владимирское и Московское. И в течение 10 лет, примерно, до смерти Василия Темного, он был поводырем и князем-соправителем, потому что отец слепой, он все время при нем. Да. И все видели его. В его происхождении никто не сомневался. Вот в отличие от Грозного, почему понадобилось венчать на царство? Потому что в происхождении Грозного сомневались и митрополит Макарий, когда вот совершал этот обряд, он тем самым подтверждал как бы достоинство Грозного. Но в это достоинство привел и Грозного, и отца его Василия, Иван III. Потому что церковь, впервые его начали называть царь, Богом избранный царь, это именно церковь. В соборных решениях формально, может быть, процедуры, как бы церемонии коронации не было, но он вообще как-то, по-моему, не уделял большого значения царскому титулу, потому что царями на Руси называли либо византийского императора, либо монголо-татарских ханов, которые хоть какое-то время правили в Орде. Вот. Ну, соответственно, ханы у него служили, назывались цари, царевичи. Византия пала. Поэтому Иван предпочитал называться либо государь, либо самодержец. Самодержец – это буквальный перевод титула византийских, ромейских императоров. Да. Автократор. Но, с другой стороны, самостоятельная держава уже без Орды. То есть это означало независимое государство или независимая власть. Вот я вам рассказывал про предел похвалы Богородицы к Успенскому собору. Вот. И вот с этого момента 30 лет шли к суверенитету. А суверенитет провозгласили в 1489 году. То есть ровно 30 лет ему понадобилось. И месяц назад, вот ровно месяц назад, было 525 лет нашему государству.
Потому что с момента провозглашения.
Да, с момента провозглашения суверенитета. То есть если на Востоке по отношению к Орде он своими военными действиями, значит, сначала отразил Большую Орду, а потом дважды принудил Казань к сдаче, а ведь в Казани сидели ханы, они выходцы из Большой Орды, и отец Ивана, Василий Темный, попадал к ним в плен, был выпущен под огромный выкуп. То есть, так сказать, за Иваном должок, Понимаете, вот он впервые в 1469 году осаждает Казань и принуждает сдаться, освободить пленных и ограничивает внешнюю политику Казанского ханства. Вот. Ну и вот спрашивают, а почему не взяли-то Казань сразу, когда вот они сдались? Вот тут вопрос интересный. Русские в завоевательные походы не ходили. Это был карательный поход в отместку за нападение татар. Вот поэтому они, русские считали, что вот Бог создал мир, расселил народы, дал каждому народу свою землю. И ты, кстати, а чужое брать нехорошо. Поэтому в завоевательные походы мы не ходили. Вот. Но в 1487 году в Казани... Казанцы были недовольны своим ханом, он их притеснял. Они обратились к Ивану с просьбой дать им в ханы Магомед Эмина или Мухаммед Эмина, который брат хана, он воспитывался в Москве. Иван согласился, но при условии, если этот парень принесет ему присягу. Вот когда он принес присягу, тогда войска пошли на Казань, осадили ее, хан сдался, был отправлен в Новгород, а уже, соответственно, в титуле у Ивана появился великий князь Болгарский. Потому что Волжская Болгария, да. И поэтому Иван Грозный и все прочие, они включали это к себе в титул и уже обращались с ними как с вассалами. Вот это тонкости.
Да, это было, да. Кстати,
и вот в 1400...
при борьбе Ивана, да, Грозного против, да, Казани, это очень важный,
да,
аспект.
То есть, да. Получается, что как бы Русь с Ордой поменялась местами, Россия с Ордой. То наши правители выпрашивали, русские правители, ярлыки. А тут получается, что у казанцев хан по ярлыку Ивана. Он же присягу принес. Вот. И об этом сообщили в Европу. Потому что Европа была под натиском мусульман. Со всех сторон давили. То есть там турки, и Византия пала, и, в общем, Венгрия, Румыния, Польша как-то защищаются от них. И тут... В Европе появляется наш посол и сообщает, что вассалом великого князя Московского стало мусульманское царство, то есть Казань. Вот. Ну, соответственно, пошли посольства, и посол императора Священной Римской империи Николай Поппель, приехав в Москву, предложил ему похлопотать перед императором о королевской короне для Ивана. То есть Иван-то великий князь, это рангом ниже, это типа великого герцога или принца, это рангом ниже, чем король. Вот. Но, с другой стороны, к этому времени у нас уже имели, наши послы по Европе поездили, уже имели представление, что такое и император Священной Римской империи, и королевство. Вот. И, ну, предложение ведь в завуалированной форме, в общем, это, так сказать, предложение облагодетельствовать, оно означало стать вассалом.
Да.
Да. И... Наш первый министр иностранных дел, посольский дьяк Федор Курицын.
Да, да, знаменитая, да, фамилия, конечно.
Сообщил, передал слова, значит, формулу суверенитета. Наш государь власть свою получил от Бога через первых своих, ну, через своих прародителей. И никакого другого поставления, как есть, ни себе, ни потомкам своим не желает. Вот. И, собственно, с этого момента в Европе потихонечку, ну, начинается к нам складываться отношение, в общем, как к врагам, потому что страна огромная, нависает над этой маленькой бедной Европой, еще проводит свою внешнюю, свою политику, так сказать, суверенную. Вот, нравится она или не нравится, но каждое суверенное государство проводит, важно, свою, да, политику. Вот с тех пор, а А тем более мы еще и православные. Ведь что сделал Иван? Они же ждали конца света в 1492 да. году. Вот. Ну, конец света не произошел, но вот и Казань была присоединена, я уже говорил, и Новгород, там, и Тверь, и все остальное, в общем, были объединены. И в итоге конец света не наступил, а митрополит Зосима заявил, что конец света это там, это для Константинополя. Они в унию вступили, за это их Бог наказал, а поскольку мы боролись, так сказать, Бог нас возблагодарил тем, что вот у нас единственное, сейчас единственное в мире независимое православное государство.
Вот, собственно, мы да. здесь подошли.
И,
да.
и вот мы подошли к чему, что почему Москва Третий Рим, формула. Потому что Второй Рим, Константинополь, вот почему их приравняли, Константинополь к Риму? Константинополь к Риму приравняли на Вселенском соборе как место пребывания царя и правительства. Вот. Ну, соответственно, если посмотреть, в Константинополе сидит турецкий султан.
Да, уже все. Да.
Сам патриарх Константинопольский, униат, живет в Риме. Естественно, мы стали преемниками Константинополя в православном мире.
Мы как раз подошли к самому, наверное, такому важному этапу программы. Она уже заканчивается, такой последний эпизод идет. Мы подошли к обретению России суверенитета. Мы подошли к тому, что Россия, как сейчас мы говорим, Россия – страна цивилизации. Здесь мы явили полное свое величие перед Европой, перед всем миром. И мы стали самодостаточны. И вот это, наверное, одно из важнейших достижений этого периода. И то, что мы говорим, что он основатель вот той России, даже не будем говорить российского государства, в том мире, он основатель той России, которой мы стали гордиться. Вот это очень важно. И отсюда вопрос. Мы в разные периоды нашей истории, нашей страны, и в советской в том числе, имею в виду, по-разному относились, но не кардинально. Но попытались все время как-то немножко вот в тень эту личность отвести. Мы сегодня уже около часа пытаемся восстановить историческую справедливость. И в конце мы должны обязательно сказать, что или порассуждать на тему, что именно при Иване III Россия стала страной цивилизации, державы европейского, точнее, мирового уровня. И мы, где-то вот основываясь на вашем последнем тезисе, мы такие одни. У нас очень мало союзников. Мы, с одной стороны, большие, но уже от Ивана III идет вот эта линия на, с одной стороны, историческое одиночество, но и одновременно на подъем величия и укрепления русской державы.
Ну, я бы даже сказал бы не на одиночество, а на определенное историческое своеобразие. Потому что если уж так смотреть на то же самое высказывание, да, концепцию «Москва, Третий Рим», естественно, она, так скажем, была сформулирована уже при сыне Ивана, но база-то она заложена именно Иваном Великим, то это не просто как бы вот повтор традиционно, что обычно доносится, так скажем, со школьных учебников там, или с другой какой-нибудь такой учебной литературой. Два Рима было, два Рима пало, Третий Рим стоит, четвертому не бывать. Это целая концепция того мира государственного, который воздвиг Иван Великий. И концепция, которая отличается от, так скажем, европейского понятия не только по символу веры. Да, действительно, Россия – православное государство, последнее самостоятельное, независимое православное государство в Европе. А еще потому, что скрепляет это государство в единое целое. Не только вера. Но и главное то, что, в общем, ну, не прослеживается, на мой взгляд, опять же, где-нибудь на европейском материале. Идея взаимосвязи и идея взаимного служения правителя и общества, общества и правителя, скажем, и взаимной ответственности.
Ведь, с одной стороны, опять же, государь, так, помазанник Божий, поэтому он, опять же, отвечает перед Господом за деяния своих подданных, своих детей. Недаром, опять же, только у нас, так, в нашей устной традиции, опять же, есть понятие «царь-батюшка». Нету «король-батюшка», «герцог-батюшка», а вот «царь-батюшка», он существует. И с другой стороны, опять же, так скажем, подданное общество, оно несет также, ну, тяжесть грехов, которые берет на себя правитель. И вот эта идея службы, службы государству, службы Господу, которая пронизывает вот общество сверху донизу, является именно той самой, ну, цементирующей, скрепляющей осью, которая и поднимает Россию до уровня империи, мировой державы, ну, и которая позволяет ей и сегодня вот занимать такую довольно четкую, независимую позицию, в общем, в мировых отношениях.
Это, конечно, уникальное для России, когда верховная власть заявляет о том, что она служит. Вопрос служения. Это очень важно, это редко где можно, так сказать, там, увидеть, то, что там правитель, да, властелин. Да.
Можно, Борис? Да. Борис, это можно увидеть в Кремлевском Успенском соборе, построенном Иваном Великим. Вот если вы зайдете туда, обратите внимание на иконостас и то, что на западной стене страшный суд. Ну, это понятно. Страшный суд, понятно. Вот иконостас, он пятиярусный. Это не первый иконостас, но он сделан по образу и подобию. Потому что были пожары, и, естественно, самый первый не сохранился, там фрагменты только. Но вот сам иконостас, он пятиярусный. Вот если центральный ряд вот сверху донизу посмотреть, наверху в праотеческом ряду икона, которая называется «Отечество». Это не каноническая новозаветная Троица. Не каноническая, потому что Бога Отца никто не видел, и его нельзя было рисовать. Вот. Но наши иконописцы этот запрет обошли, потому что в Евангелии от Иоанна сказано, значит, когда Христа спрашивают, как выглядит Отец, то он говорит, кто видел меня, тот видел Отца моего. Ну и они несколько наивно изобразили Бога Отца как постаревшего Христа. Вот эта икона Отечества, она наверху, а внизу, вот где Иисус, Христос, уже Христос судья сидит.
Да, 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 да.
Это картина мира. Вот Бог создал такой мир. А у нас же книжная традиция была слабо развита, вот через образы, через восприятие, так сказать, мир познавался. И картина мира, которую создал Бог. Они государство строили по этому принципу, и, соответственно, они же государство, там и семья. И вот то, что Николай говорил, что каждый, вот у царя свои обязанности, у там, боярина свои, у отца в семье свои. Вот. Но все это понятие отечества. И вот когда Иван говорил, что русская земля моя отечество, вот это это проникло в нашу православную церковь. Понимаете, об отечестве надо заботиться. Вот. И русская православная церковь, она чем отличается от других православных? То, что у нас есть отечество. Вот это то, что вроде фраза вот «русская земля мое отечество», но это вот краеугольный камень. На этом все было построено.
Я думаю, что очень важно, мы в конце программы вышли вот на эту мысль, и, скорее всего, в конце только стоит подчеркнуть, что к времени Ивана III вот завершился такой мировоззренческий этап развития общества, и он подошел к вот такому целостному своего состояния, в том числе вот образ, который вы сейчас привели, Успенского собора, где мировоззренческая модель, она была явлена в таком законченном, понятном и вполне конкретном виде.
Это национальная идея.
В общем-то, да. Спасибо вам за сегодняшний день.
Могут найти.
Да, да, что именно вот мы закончили нашу программу вот этим словосочетанием «национальная идея». Спасибо. На этом наша программа завершается. До новых встреч в студии телеканала «Спас» в телевизионном цикле «Единство истории». Всего вам доброго. До свидания.